Сегодня мы с вами должны закончить тему грехопадения. Мы немножко не дочитали, к сожалению, в прошлый раз катехизис епископа Александра. Здесь не так много осталось, поэтому я думаю, что за 30-40 минут мы это закончим. Ну вот, следующая тема наша — это Христос. И как бы начинать я ее сегодня, конечно, не буду. Поэтому я надеюсь на ваши вопросы. Можно по теме грехопадения, ну или вне темы. Пожалуйста, пишите. Ну, если писать сложно, задавайте устно. Итак, мужчины и женщины. Сотворив человека, Бог создал мужчину и женщину и дал им заповедь плодиться и множиться, дабы отдельный человек приближался к Богу не в одиночестве, а в любовном общении с подобными себе. Единый образ Божий в человеке отражается в нем по-разному, в зависимости от пола и от возраста. Все люди равны в своем достоинстве, но мужчина имеет некоторое первенство в творчестве и в ответственности. А женщина сотворена как помощница и вдохновительница мужчины. Адам сотворен первым, ему дана власть именовать животных, ему же дана заповедь возделывать райский сад. По грехопадении Бог вопрошает сперва Адама. У ветхозаветных патриархов и в избранном народе мужчина главенствует в семье и священнодействует. В Новом Завете первенство в творчестве и ответственности мужчины продолжает раскрываться. Сын Божий, Творец мира, вочеловечился в мужском роде и, став новым Адамом, творит новую тварь, восстанавливая образ Божий в человеке. К мужскому роду принадлежит святой Иоанн Креститель и апостолы. Мужскому роду верено новозаветное священство. С другой стороны, превыше всякой твари почтена Богом его Матерь, Преснодева Мария. Первая Ева вдохновила на зло, вторая Ева, Богородица, низводит на землю благодать Святаго Духа. Это высшее вдохновение в строительстве святой христианской жизни. В своем преснодетстве она дает вдохновительный образ высочайшей целостности и гармонии, которым должен стремиться весь мир. Как Матерь Божия и как Матерь всего обновленного человечества, вторая Ева, Преснодева Мария, дав миру пищу бессмертия, плоть сына своего, своим универсальным жертвенным материнством указывает путь всякой матери-христианки. Путь заботы об умножении, питании, хранении и преображении всего живущего. Наравне со святыми мужами Бог прославил в церкви множество святых жен. Некоторые из них почитаются равноапостолами. Ну, мы с вами говорили уже об образе Бога в человечестве, да, и говорили, что в полноте он раскрывается не в личности индивидуума, да, а, скажем, в семье или в человечестве в целом. Значит, тема соединения мужчины и женщины мы тоже немножко раскрыли, но подробно мы будем об этом говорить, когда будем говорить о таинстве брака. Еще важный момент, который вот указывает епископ Александр, он пишет действительно о равенстве мужчины и женщины богословском. Да? То есть у мужчины есть первенство ответственности, первенство творчества, вот. Но, тем не менее, у жены есть первенство вдохновения. И одно другому, как сказать, не мешает, а это некоторое тоже соработничество. Значит, следующая тема – это зло. Все существующее, как созданное сверхразумным Богом, осмысленно и потому объяснимо. Но Бог зла не сотворил, и потому оно не имеет смысла и как бессмыслица необъяснимо. Не будучи сотворенным, зло, собственно, и не существует. Это как бы мнимая величина или небытие, которое Божьим попущением может как-то проявляться. Зло – это уклон бытия к небытию, движение к мнимой цели, извращение, ложь, болезнь бытия. Как сила, направленная к небытию, зло всегда разрушительно. По мнению святых отцов, Бог попустил бытию уклоняться к небытию, чтобы оно свободно утверждалось в своем бытии. Так как настоящее бытие – это свободное бытие, свободное желающее быть бытие. Зло – это неправильная понятая свобода и неверно направленная воля. Иначе говоря, злая воля. Она может проявляться, поскольку имеется личность, которой принадлежит. Этой личностью прежде всего является злой дух или дьявол. Конечно, и он был создан благим, так как Бог ничего злого не создавал. Только сам этот ранее благой дух мог уклониться ко злу и пасть. Святая Церковь учит о падении светлого духа, ставшего дьяволом. Ну и как бы сразу тут падение Деницы. Ангелы и люди, созданные для любви и для общения с Богом и между собою, как личности, подобные сообщающимся сосудам, которые должны, постоянно наполняясь, передавать свое содержание друг другу. Сама жизнь есть общение в любви и прежде всего с ее с источником Богом. По необъяснимой прихоти, первая по близости к Богу, сотворенная им личность, высший ангел, Деница или Люцифер, это переводится как носитель света, захотел иметь все, лишь для себя, никому ничего не отдавая. По словам святых отцов, он залюбовался собою и стал как бы самозамкнутым пустым сосудом. Этот первый грех называется гордостью или себелюбием, или в настоящее время эгоизмом. Суть его в своекорыстном повороте внимания на самого себя. Или такой исключительный интерес самому себе, что сотворенный «я» ставится в центре мироздания. Он делается кумиром для самого себя, а все остальное – средством к его ублажению, теряющим свою самоценность. Бескорыстный интерес к Богу и к миру по этой причине увядает, и самозамкнувшаяся личность все более опустошается. Но личность, как и природа, не терпит пустоты и начинает заполняться плодами своего воображения, иначе суррогатами. Отсюда рождаются страсти, то есть влечение ко множеству различных идолов. Потеряв связь с Богом, падший дух ищет забыться, в чем попало. У самого изобретателя зла пустота и холод одиночества обернулись завистью. Неистребимое в живом существе желание любви и единения в его самозамкнутой личности стало силой ненависти и разрушения. Невозможность более достигать единства в полноте бытия превратилась в стремление достигнуть этого во всеобщем уничтожении. Но такое обнаженное предельное зло нелегко может найти исполнителя среди тех, кто носит печать Творца. И потому, чтобы соблазнить, зло прикидывается добром, то есть прибегает к обману и лжи. Господь говорит, что сатана – человека-убийца от начала и отец лжи. Иоанн 8:44. Обманом же, вероятно, дьявол увлек в бездну других духов. Путем лжи и клеветы он добился грехопадения первых людей. Ну, мы об этом всем тоже с вами уже говорили, это некоторый итог повторение всего сказанного. Да, мы вам говорили о том, что зло не существует действительно, как некоторое бытие. Мы с вами говорили, что свобода воли – это принадлежность личности неотъемлемая, и что любовь не бывает без свободы воли. Именно поэтому, потому что Бог создал существ, способных к любви, а значит, обладающих свободой воли, в нашем мире существует зло. Да, зло – это отвержение Бога, отвержение божественной воли. Вот всякий отказ от соработничества с Богом, от жизни Богом есть зло. Значит, зло у нас персонифицировано в виде дьявола и злых ангелов или бесов. Так, я вам уже несколько раз делал уговорку, что мы не имеем какого-то такого строгого учения в церкви, не имеем каких-то совершенно ясных свидетельств Писания, да, но имеем некоторую святоотеческую традицию. Святые отцы, может быть, Бог им открыл эти вещи. Они писали об этом предмете. И вот как итог, епископ Александр, он нам в этом маленьком параграфе его предложил. Значит, следующая тема – это грехопадение человека. Библейский рассказ о грехопадении человека – это образ всякого человеческого искушения и падения. Вникая в него, мы видим, первое, человек, согрешая, бывает не единственным виновником греха. Он бывает обманут и впадает в самообман. Второе, искушаясь, человек сохраняет свободу выбора. Вот Ева колеблется, спорит со змеем. Третье. Искушение начинается с соблазнительного представления. Да? Ева как бы представляет себе плод. Четвертое. Оно попускается Богом, чтобы испытать и утвердить человеческую свободу. Предупреждение Божие об опасности вкушения от древа познания добра и зла – это голос божественной любви. Поверив ему, человек утвердился бы в свободе, так как свобода осуществляется в любви. Поступать свободно – значит поступать по любви. Пятое. Не поступающий по любви к Богу впадает в грех и теряет свободу. Первые люди, согрешив, стали рабами греха. Свидетельство этому в цепи последующих падений. Люди прячутся от Бога, сваливают вину один на другого и т.д. Ну, обо всем этом мы с вами опять же говорили. И шестое. Обман и сообман, самообман в грехе. Это неправильная понятая свобода, вера в клевету. Клевета заключается в том, что зов божественной любви был понят как насилие. Бог не ставит себя в положение начальника, а человека в положение подчиненного. Он отец и хочет, чтобы человек был ему сыном и по сыновней любви следовал за ним. Ну, опять же, мы с вами тему грехопадения, я считаю, можно сказать, ну, в той полноте, которая нам доступна по нашему времени, изложили, поэтому ну, вот такое разделение епископа Александра, оно просто как такой дополнительный бонус и интересно. Что?
Александр Миллиард?
Нет, Александр Семенов, епископ Тяньшанский. Значит, последствия греха. В грехе первых людей был и чувственный момент. Предпочтение прекрасного на вид плода по сравнению с исполнением воли Божией. Тут нарушение необходимого для здоровья личности поста и присущее всякому греху. Подчинение высшего низшему. Последствия греха – это потеря рая. И прежде всего это то состояние внутреннего опустошения, о котором сказано выше. Кроме того, для человека, как существа не только духовного, да, тут какой-то понимаю, в частности, искажается его родовая жизнь, поражаемая различными страстями. Роды становятся для женщины мучительными, труд и дело теряют творческую радость. Среди людей вместо единства в любви начинается раздор и даже убийство. Сама личность человека, утратившая всецелую любовь, которая ее объединяла, разрывается множеством пожеланий, теряет свою целостность, целомудрие. За болезнью личности и ее разложением следуют болезни души и тела и, наконец, смерть. Для заболевшей личности бессмертие было бы невыносимо. И Бог, не допустивший согрешившего человека вкусить от древа жизни бессмертия, оказывает человеку милость. Первородный грех. Грехопадением первых людей, Адама и Евы, грех вошел в мир. И грехом смерть. Это цитата из послания к Римлянам 5.12. Расположение к греху и все последствия греха, включая смертность, стали наследственными. Но образ Божий, хотя и ослабленный и потемненный, не был утрачен человеком. И для него осталась возможность спасения. Возможность как бы вновь начать жизнь, которой он был признан в раю. Человек пал и изменился, но Бог и любовь Божия неизменяемы. И Бог приходит на помощь к своему падшему творению. Книги Ветхого Завета заключают в себе историю постоянно возобновляемого Богом обещания спасения и его подготовки. Ну, здесь тоже такой краткий конспект акта грехопадения. Ну, давайте под конец еще я еще раз его вкратце вам опишу, чтобы, так сказать, эту тему закрыть. Итак, человек, созданный по образу Божию, имеет целью богоподобие. Да, Господь Бог ведет его к этой цели в свободной любви. Да, человек создан в неразрывной, ну, как бы есть такая фраза замечательная одного из церковных писателей. Я даже ее подчеркнул где-то и выписал. Вот. Мне очень она понравилась. Создавая человека, Бог предусмотрел в нем место для себя. Вот она ключевая. Да? Бог предусмотрел в человеке это место, но оставил за человеком выбор. И человек может изгнать Бога как бы из себя. И когда мы говорим о грехопадении, мы говорим именно об этом акте. Да? Человек может стать Богом только с помощью Божией. И Господь Бог предлагает ему все для этого. И предлагал. Но человек захотел стать Богом без Бога. То есть он захотел опираться только на свои силы. Да, только на свою собственную тварную природу. И в этом именно он потерпел крах. Но, говоря о грехопадении, я еще раз подчеркиваю ту мысль, что дело не в нарушении человеком заповеди, да, а не вкушение там дерева добра и зла. Дело именно в личном выборе людей, которые захотели жить без Бога. То есть они, вот эти отношения любви и доверия с Богом, да, пребывание в Боге человеком, они сами разорвались. Они сделали это сознательно, и как мы с вами говорили, все последующие действия человека подтверждают этот выбор. Да, то есть, если бы люди этот выбор не подтвердили бы, то бы, может быть, и самого грехопадения и не было. И не было бы повреждения человеческой природы. Но люди захотели остаться. И вот этот вот их, так сказать, ощущение наготы, да, то есть оно о чем свидетельствует? Что человек, там, любовь не знает стыда. Там мы с вами знаем такую фразу. То есть не стыдится ничего. Это любимый человек. Он может быть ним открытым. Он не подозревает в другом, в глазах другого, который смотрит на него, какой-то корости, эгоизма, потребительского отношения. Да, если он видит в этих глазах только любовь, он открытость. Да, мы, так сказать, не любим открывать, мы открываем свою душу, да, какие-то переживания, и то не все, только самым близким людям, в чьей любви мы как бы уверены. Очень расстраиваемся, если там, нас как-то обманули в этом. Да? Здесь же человек скрывается и покрывается там листьями не только от друг друга, да, не только Адам и Ева уже с подозрением друг на друга смотрят, но они уже скрываются от Бога. Да? У человека появляется такая вина за это, и появляется страх смерти. Да, это, опять же, понятие, которое, в принципе, неоткуда взять у человека. Да, то есть, что там в раю. Некоторые говорят, там, что вот, ну, Бог, он знал, что он такой справедливый. От Бога человек видел только любовь. Но, тем не менее, когда Бог вопрошает первых людей о том, почему они так странно себя ведут, они начинают обвинять друг друга, там, змея и самого Бога в том, что они совершили. То есть видно, что вот этот самостоятельный выбор, опора на собственные силы, отделение себя от Бога, да, разрыв вот этого любви и доверия уже, все тут, ну, своя, уже, они смотрят уже на Бога другими глазами, что он чужой, он как бы враг, можно сказать так. Он что-то такое, давай мы как-то от него попытаемся различными хитроумными словами как-то вот отойти, чтобы он нам что-то не сделал. То есть вот смысл грехопадения именно в этом. Да, божественная любовь, она все покрывает. И Бог принимает человека. Но человек сам сделал выбор, очень важно. Да, и епископ Александр очень верно говорит, что дальнейшие действия, да, там, уход человека из рая, да, не, там, сказать, запрет вкушать дерево бессмертия, они только полезны человеку. Потому что никакой уже пользы для него они не приносят. Значит, ну, я еще раз говорю, мы там, может быть, в третий или в четвертый раз об этом сказали, но я, так сказать, на этом делаю акцию. Как Бог мог попустить грех? Возможно, для человека грешить и тем самым вызывать все ужасные последствия греха нередко порождает мучительное недоумение, а то и прямое сомнение в благости Божией и даже в его существовании. Нередко можно услышать, если Бог благ, он не может допустить зла. А если он его допускает, то значит он не благ или не всемогущ, а потому и не Бог, или же его просто нет. На это божественное откровение нам отвечает следующее. Первое. Если бы человек не был создан свободным, он не был бы богообразной личностью, а был бы лишь механизмом, как мы говорили с вами, роботом. Второе. Дав человеку возможность грешить, Бог предвечно взял ответственность за грех человека на себя. За грех человека Бог платит бесконечной жертвенной любовью, отдавая для искупления и спасения человека своего сына. Временно лишив человека бессмертия, Бог сам принимает смерть, чтобы дать человеку вечную жизнь. Но совершая этот величайший акт милосердия, Бог и здесь сохраняет за человеком свободу. Принять или не принять – это высшее выражение божественной любви. Вкусить или не вкусить от плодов нового древа жизни, ну, так Христос подразумевается, которому Бог вновь допускает человека. Это древо жизни, возвращенное человеку, есть крест Господень, древо жертвенной любви. Значит, ну, тут, опять же, мы эту тему с вами подробно разбирали. И я как бы повторять особенно не хочу, но хочу подчеркнуть, что с точки зрения христианства жизнь человека имеет некоторый, ну, эсхатологический смысл. Да? То есть если бы то зло, которое в этом мире существует, да, оно имело бы вот конец, то есть в этом весь, был бы весь смысл, то, конечно, это было бы все ужасно. Но мы говорим совершенно о другой логике. Мы говорим о том, что Бог предопределил всех к спасению. Все свободные личности, они могут спастись. И никакое зло в этом мире не может, так сказать, отвергнуть этот божественный дар. Да, и, соответственно, история мира, да, история искушений и происходящих безобразий в этом мире, это искушение, это как бы события, которые дают возможность свободным личностям стремиться и стать богоподобными. И, соответственно, через этот смысл, когда он открывается, все эти моменты, они уже не являются чем-то давящим, ужасным и не, как бы, ну, не соответствующей божественной любви. То есть это все очень даже соответствует. Да? То есть если это лишь некоторое временное явление, которое, так сказать, способствует приложению к Богу все новых и новых личностей, то этот мир имеет право на существование. Даже несмотря на то, что в нем господствует воля злая тех или иных людей. Апологетика. Апологетика – это богословская наука, опровергающая нападки на нашу веру. Она пыталась в прежнее время согласовать данные исторических и естественных наук с библейскими. В наше время она ограничивается указанием на то, что истины Библии и науки, как относящиеся к разным областям знания, не могут друг другу противоречить. Библия свидетельствует о действии Бога в мире, а наука исследует самый мир, самый тварный мир. К религиозным истинам Ветхого Завета, неподсудным науке, относятся главным образом истины о единобожии, о сотворении мира из ничего, о богообразности человека и единстве человеческого рода, о грехопадении и об обещании подготовления явления Спасителя. Все остальное подсудно науке, и приводимые в Библии без научных целей сведения о природе мира, современная апологетика в соответствии с данными других наук считает лишь записью обычных представлений древнесемитских племен. Ну, опять же, мы вкратце этого с вами об этом вкратце говорили. Значит, последняя тема, которую мы сегодня параграф рассматриваем, это значение Ветхого Завета. Ну, мы опять же тоже об этом говорим. Открываясь людям через людей же, святых пророков, полноту своего откровения Бог явил нам в Бога-человеке Иисусе Христе. Подготовлявший его явление Ветхий Завет есть предвоплощение божественного слова. еще не в человеке, а в человеческом слове, и потому имеющим не только божественную, но и человеческую сторону. Таким образом, Ветхий Завет можно изучать и как человеческий документ. Единственно правильный духовный подход Библии заключается в умении видеть божественное сквозь человеческое и вечное сквозь временное. Нельзя забывать еще, что до Христа божественная истина открывалась постепенно, почему к событиям Ветхого Завета неприменимы оценки, вытекающие из полноты Христовой истины. Верующий, утвердившийся в таком духовном подходе к Библии, уже не будет смущаться тем, что библейские представления о физических явлениях мира не совпадают с современными, тоже всегда относительными, что некоторые книги Ветхого Завета составлялись не в те годы, как думали раньше, или что многие поступки ветхозаветных праведников не соответствуют христианской этике. Несмотря на все это, оба завета – это единое божественное откровение, и величие Ветхого Завета остается непоколебимым. Его суть в неуклонном и все более полном раскрытии божественной истины, в непрерывном приготовлении ко Христу, несмотря на упорно проявляющуюся немощь и сопротивление падшего ветхого человека. Ну, опять же, мы с вами об этом говорили, что ветхозаветный человек суров, жесток, да, и самые первые истории, да, про Каина, о которой мы говорили, ну, и там можно, опять же, продолжать там, через, в каждом там поколении всякая ужасная история. Они свидетельствовали об этом. Да, мы говорили даже, что богоизбранный еврейский народ уклонялся очень легко в выдолопоклонство, отпадение от Бога и прочие мерзости. Да, там, стоило там, Моисею чуть замедлить на горе в собеседовании Бога с Богом, да, когда он получал скрижали заветы, да, там, на несколько дней позже прийти, чем думали евреи. Причем, вы учтите, евреи — это не просто вот какие-то простые, а кто видели реальные чудеса. Мана на них падала, понимаете, там море расступалось, ну, то есть все. Вот они все это видели. Они видели, что Бог с ними, все он дает. Вот тут у них уже начинается ропот. Давай, все там, значит, подходит к брату Моисея Аарона, требует сделать золотого истукана. Да, и даже Аарон, так сказать, не в силах. Он думает, наверное, он тоже решил, что, наверное, все, сгинул там Моисей, больше не вернется, надо как-то дальше жить. Понимаете, то есть, ну, вот такой народ. Соответственно, мы с вами говорили, что вся история Ветхого Завета — это такая божественная педагогика к тому, чтобы Спаситель пришел в этот мир. И поэтому мы, соответственно, ко многим вещам, особенно это касается вот как раз христианской этики, на мой взгляд, сложно понять, мы относимся, ну, вот, с пониманием. Так что если ветхозаветный человек не мог вместить моногамию, да, не мог. Ну вот Бог разрешал, попускал ветхозаветным царям иметь там гаремы. Вот такая данность. А с точки зрения, с высоты нашего такого вот 2000-летней христианской истории, это там предосудительно. И мы сейчас, соответственно, достаточно жестко относимся к таким явлениям, да, вот, в современной жизни. Да, и, там, сказать, там, никакой христианин не сможет быть в церкви, если он там на двух женщин там женат, или женщин на двух мужчин. Вот. А в древности на это приходилось закрывать как бы глаза, потому что народ, ну, не был готов. То есть для него было еще каким-то потрясающей, там, не знаю, праведностью, благочестием, в принципе, да, что были вот жены официальные, о которых надо было заботиться, да, которым каким-то там соответствующим образом надо было относиться и так далее и тому подобное. Да, и всякие отношения вне брака, то есть, понимаете, это тоже, надо понять, что это брак. Да, то есть это брак, но просто с несколькими женщинами. А то, что в ней, вот, это тоже считалось там блудом. И достаточно жестко каралось. Значит, ну, собственно, на этом все. Чтение закончилось. Вот у нас осталось полчаса. Я очень надеюсь на ваши вопросы. И приступаю. Свободны ли ангелы? Если да,
то
то после отпадения единицы могут ли
они отпасть от Бога?
А называется, вы на предыдущих занятиях были?
Нет.
Да, но вы были на собеседовании, проходили. Да, понятно. Ну, я отвечал уже на этот вопрос. Ну, давайте я еще раз скажу. Понимаете, какая вещь? Есть разная авторитетность ответа. Да. Ну, я могу вам сказать, что такой церковный мейнстрим, да, говорит о том, что не могут. А так учат большинство там церковных писателей. Если мы возьмем с вами учебники по богословию догматическому, то, соответственно, в них будет написано то же самое. Вместе с тем, этот вопрос там, на Вселенских соборах, ну, это для простоты, нигде не обсуждался. Да? И теоретически по этому вопросу некоторые отцы имели свое там, частное богословское мнение. Ну, и, соответственно, за ними некоторые современные богословы имеют. Да, в принципе, этот вопрос, он не имеет никакого практического смысла. И мы с вами говорили уже, да, то есть, могут они, не могут, там-то какая разница. Вот. Он имеет такую проблему лишь в эсхатологическом смысле. Да, то есть там сталкиваются два противоречия, мы с вами говорили. Одно то, что Бог у нас есть всесовершеннейшая любовь, всесовершеннейшая мудрость, всесовершеннейшая доброта. И людям иногда сложно принять, что вдруг в конце времен, условно говоря, в эсхатологической перспективе будут какие-то личности, созданные Богом, которые не будут с Богом. Ну, просто сложно понять. Это одно такой аргумент. Он такой вот, если он висит в воздухе, он очень серьезный. Но есть другой аргумент, понимаете, который говорит о том, что Бог создал свободных личностей. Понимаете? И Бог сказал о том, что он не будет нарушать пределы личности, которую он создал. Многократно в течение человеческой истории, да, и вообще все, что мы доказывал это, что он не трогает свободы человека, ну и, соответственно, свободы ангела. Да, и, соответственно, непонятно, почему вдруг он это, нарушит. Поэтому на этот вопрос в целом ответ скорее, что они не могут, но это такой мейнстрим. А что там в точности, мы вот там определенно очень сказать не можем. Понимаете? Следующий вопрос. Ну, если хотите, я немножко подробнее об этом говорил в одной из лекций, по-моему, два раза. Что? В принципе, такое мнение существует. Оно главенствующее, что, можно так сказать, что ангелы уже укрепились. То есть у них нет неоткуда черпать какое-то другое изменение. Но я еще раз сказал, это такое мнение, подтвержденное большим количеством авторов. Не более того. Это не является церковным догматом. Мы когда-то собрались, сказали. Потому что оно не является, потому что оно висит в воздухе. Ну, могут, не могут. Пускай, могут, допустим. Дальше что? Если это кому-то очень радуется, имейте свое частное богословское мнение. Могут, и ходите, радуйтесь. Чего? Вот как так?
Знание человеческого основания ваших ангелов, да?
Нет. Нет, вы тоже не были на лекциях. Нет, смысл... Он, понимаете, тут много вообще такой разговор, опять же, в смыслах, он очень странный. Да, то есть, мне кажется, надо смотреть не смысл общий какой-то, глобальный, и решать, какой смысл у Бога создавать кого-то. Зачем это? Вы скажите, имеет ли смысл, что меня Бог создал, конкретно меня, да? И, я уверен, что... Все адекватные люди скажут на этот вопрос «да». Смысл. Если же мы посмотрим через призму христианского богословия, что Бог творит каждого человека по своему образу и подобию, и наша человеческая природа вмещает в себя Богу, и Бога, и мы можем быть Богом по благодати. Да, и Христос первый человек, который воссел одесную Бога в своем человеческом естестве. Да, ну, соответственно, в этом смысле смысл нашего личного существования еще больше расширяется. И как бы да, это не просто уже там просто человеческое да, а это да, такое бытийное да, я бы сказал. Вот так. А как бы разговор о том, о создании человека, как бы в счет каких-то ангелов, это все некоторые, ну, такие спекуляции. Если они кому-то еще раз... Я не хочу их отрицать. Я не очень любитель там какие-то вещи вот сказать. Нет. Ну, если кому-то это греет душу, может, или когда-то грело, да как-то помогает ему быть христианином, да пожалуйста. Но лично для меня это не имеет никакого смысла. То есть для меня история человечества более линейна. Для него в каком-то смысле даже нет. То есть человек — это венец там, природы. Да, это... Вот высшее творение Божие, не знаю, как еще назвать. Вот высшее творение Божие и все. Есть другие прекрасные, то есть по-своему прекрасно там, не знаю, дерево, по-своему прекрасен кит, по-своему прекрасен, не знаю, там сокол, не знаю, то есть прекрасный, или там собака, дельфин, кто угодно, они прекрасны. Понимаете, и как бы и по-своему прекрасны божественные ангелы. Да, и сравнивать этих существ с собой, там, кто там восполнит, не восполнит, они все как бы прекрасны. Но просто ангелы, как и люди, они тоже имеют такое личностное бытие. Соответственно, имея это личностное бытие, они имеют возможность выбора. Да, ну вот они как бы выбор сделали. Конечен этот ли выбор? Не конечен. Я не знаю, еще раз говорю. Вот. Большинство богословов говорит о как бы, конечности этого. Выбор. К этому есть там определенные предпосылки, там, не знаю, в Писании и так далее. Но не более того, это как бы там нет такой жесткости. Если бы где-то там Христос бы сказал, да, вот была бы фраза в Евангелии, сказал, что ангелы там, погибли, и больше у них выбора нет. Там и точку. Там как бы вопросов не было. Раз он этого не сказал, там, ну, возможно, опять же, потому что это. Момент, который не связан с непосредственно нашим спасением. И наше спасение никак не зависит от того, что могут они или не могут там, поменять свою точку зрения. Понимаете, товарищи?
В литературе просто человек, то есть обосколки еще где-то.
Ну, я еще раз говорю. Мнение может быть...
Не было, если бы ангел не пал, не было человека.
Мне представляется это мнение сомнительным. Вот, ну, я опять же еще раз повторю. Если это кому-то нравится, пожалуйста. Стоит ли верить народным приметам? Ну, вы понимаете, какая вещь, что народные приметы, во-первых, есть очень разные. Да, есть приметы как бы такого, не знаю, там, метеорологического свойства. Вот. Есть различные народные приметы, знаете, там, черная кошка, плюнуть через плечо, там, ну и там вообще очень много различных. Поэтому, соответственно, какие-то вещи, связанные с каким-то язычеством, с магией, с колдовством, с кликушеством. Ну, это, безусловно, христианство их отвергает достаточно жестко к ним. И непримиримо относится. Поэтому здесь ответ нет. Если вопрос о каких-то метеорологических и там, посевных приметах, ну, вопрос, опять же, тоже, что такое верить. Ну, вот. Если просто, ну, так сказать, иметь в виду, ну, почему бы нет? Некоторый опыт такой, вот это, ну, даже какой-то научный базис под эти все поговорки можно подвести. Вот. Если в это верить именно так вот стопроцентно, то есть гидромедцентр там нам одно говорит там, про предстоящую зиму, да, что она будет очень холодной. А мы на основании народных примет, значит, мы как бы верим, что зима будет теплая. На этом основании мы теплые куртки и ботинок не покупаем. Вот, не идем в магазин. Но если как бы вопрос так стоит, то это, безусловно, неправильно. Верить так не нужно. Какие вы советуете посетить святые места, находясь в Израиле? Ну, знаете, мне лично трудно почувствовать там присутствие Бога в большой многолюдности, в каких-то криках и прочего. Поэтому мне, если честно, не очень впечатлил Иерусалим. Ну да, хорошо, как бы святыни, гроб Господень. Конечно, надо посетить. Там место рождения Христа тоже, ну, как бы надо посетить. Но если говорить вот о какой-то глубине, мне, конечно, больше всего понравилась Галилея. Там очень спокойно, там можно сесть у озера, да, вечером, днем, когда угодно. Представить, как Христос ходил, как сидел своим ученикам, как разводил костер. И почитать Евангелие. Вот увидеть как-то, там это немножко все по-другому представляется. Мы как, когда читаем такой, с нашей российской культурной традицией, нам кажется, это какие-то объемы, что-то такое. А там ты понимаешь, что это вот там Капернаум, там город, но это просто деревня там. 10 домов. Ну, я вот так немножко утрирую уже, но это все так вот очень скомканно. Все это как на ладони все лежит. И я, безусловно, бы считал, что вот Галилея очень хорошая вещь, и я бы там, если бы поехал, я бы там, может, половину времени точно провел, а может, даже большую часть. То есть вот лично я бы посоветовал. Но, опять же, знаете, каждый человек здесь как-то кто-то, у некоторых моих знакомых немножко другие были впечатления. Что советуете привезти из Израиля? Ну, вы знаете, не знаю. Я как-то вот здесь уж точно как-то затруднюсь, потому что я немножко с пессимизмом смотрю на всякие вещественные святыньки, скажу так сказать, прямо. Вот, поэтому мне кажется, что из Израиля лучше привезти что-нибудь духовное. То есть, если мы как-то лучше поймем евангельскую историю, проникнемся как-то христианским духом, да, это вот, вот что хотелось бы привести. А какие-то вещественные вещи, ну, не знаю. Что такое Аспид, Василиск и Тартар? Ну, знаете, я, так сказать, скажу вам так, что, понимаете, чтобы иметь правильное представление об этих словах, да, ну, у меня есть там представление, условно, такое, обычное, да, у нас, кстати, там, аспид, там, змея, ну, и так далее, можно продолжить. Да, но если мы задаем этот вопрос, мы, наверное, все-таки хотим быть более погруженными в контекст там, библейской истории. И есть прекрасные сейчас библейские словари. Там вот не просто вот тебе смоква, да, а подробно рассказывается, что это такое, какие предположения были, что это могло быть за дерево, с чем это связывается, картинка проведена этого дерева. То есть, понимаете, это совсем другой контекст. Поэтому я в таких случаях честно признаюсь собственной малокомпетентности и отправляю к этому словарю. То есть, ну, это лучше просто посмотреть и там, на одну страницу серьезный такой библейский комментарий, который что это такое за слово тогда значило и так далее. А я, ну, какие-то самые обычные вещи, которые так понятны. Я собираюсь купить Библию. Что вы посоветуете? Какую? Ну, вы знаете, я бы сейчас уже посоветовал электронный вариант, если честно. Так уже, у меня там, помню, когда-то купил себе в 90-е годы, когда еще был в таком неофитом, может, какой-то 90-й, может, даже 4-й был, вот такую Библию. Она мне очень нравилась. Вот, но сейчас я понимаю, что это совершенно неподходящая Библия. Я ее не читал. То есть, ну, невозможно, очень тяжело читать такую Библию. Вот, очень хорошо на нее смотреть, когда она на полке такая. Большая Библия. Но читать неинтересно. Поэтому лучшее самое практическое, просто чтобы она была. Вот у меня есть там iPhone и iPad. Я скачал себе прекрасные Библии и наслаждаюсь. Если мне надо почитать, я просто открываю и читаю. Вот мой совет такой. Древние христиане пользовались жребием. Что это за способ? Какие существуют варианты способа? Ну, жребий, знаете, это, знаете, самый простой, монетку подкидываешь, орел там или решка. Ну, все они, соответственно, на этом базируются. Да? Есть простые такие, бытовые монетки. Да? Есть более сложные, как вот избирали, скажем, патриарха Тихона. Да. Значит, взяли, написали там записочки, положили, и там самого просветленного старца, который нашли, попросили, соответственно, взять случайным образом, перемешали их. Да, там, спортлото, там, вот жребие вам. То есть, слово это такое. Если же говорить, какие существуют варианты, способы там, у древних христиан, когда мы в Библии читаем, ну, как правило, об этом говорится, ну, там, фактура не рассказывает, что они использовали там, для этого жребия. Кости, ну, не знаю, какие предметы. То есть, об этом не сказано, и опять же, я не специалист, может быть, я даже не уверен, что об этом в принципе знают. Но может быть, опять же, в библейских словарях, то есть там на жребии обязательно будет такой, там тоже страница текста будет в хорошем библейском словаре. И может быть, там какая-то вот историческое современное знание, да, о том, какие были хотя бы жребии там в первом веке, может быть, они есть. Ну, а может быть, и нет даже. Поэтому здесь я, к сожалению, вам не подскажу. Да, какие святые отцы раскрывают учение о Богородице? Где можно почитать? Ну, вы знаете, такой вопрос. Понимаете, можно сказать, что все святые отцы, да, там раскрывают это учение. Но ранние отцы об этом говорят совсем мало. Да? Отцы наши, там, каппадокийцы, об этом вопросе говорят чуть больше, но тоже очень мало. Поэтому, если мы хотим некоторую такую полноту, нужно там поздних отцов почитать. Ну, не знаю, Феофан Затворника почитайте. Мне вот очень нравится Феофан Затворник. Он как-то близко к нашему времени, вещи пишет понятные. Ну, вот у него, по-моему, вполне можно об этом почитать. Какие святые места, связанные с Пресвятой Богородицей, есть в России? Что должен знать обо... О чем? Обо... Вот это что за слово?
О российских святынях верующих россиян.
Верующие россияне. Какие вы посоветуете почитать жития святых новомучеников? Ну, понимаете, какая вещь? Здесь мы вступаем на достаточно скользкую почву, да, по поводу мест. Я вам о своем некотором пессимизме и скептицизме по поводу всяческих мест я вам уже сказал. Так, чтобы там, меня потом кто-нибудь не съел на нашей записи, я там могу... привести, по-моему, Григорий Низкий, по-моему. Вот, если я ничего не путаю. Вот он ездил в паломничество. Это наш святой отец, один из отцов церкви. Да, поэтому к его мнению надо относиться со всяческим пиететом. Да, ну вот, по-моему, он съездил свое время в паломничество. Ну, понятно, в то время в Иерусалим. Ну, и вернулся крайне расстроенным и сказал... что ни в какие паломничества ездить не надо, и что Бог там не в конкретных местах живет. Бог обитает в сердце человека, Бог связан с общиной христианской, в которой ходит человек. И вот, соответственно, там и надо паломничать, в кавычках. Да? То есть в этом смысле, понимаете, здесь вещи очень сложные, потому что есть там языческая традиция. Языческая традиция, ну, она связана именно с неким таким обожествлением конкретных мест. То есть там святое место, святой колодец, святой источник и так далее. То есть это не зависит от тебя как человека, а ты идешь просто туда, и с тобой что-то происходит. Вот такая... Такой магизм, магическое представление. Христианство, оно против магического представления. То есть оно говорит, что все определяет, ну, как бы, синергия Бога и человека. То есть отношения наши с Богом. Да? И, соответственно, когда мы говорим о человеке, больше говорится о человеке. Если человек, так сказать, молится, просит Бога, Бог ему дает. Да? Если это, опять же, в интересах человека, и это нужно человеку. Да? Бог такой вот дар может дать. Скажем так, неправильно, не дает, а может. И поэтому христианство, там, первые храмы, оно специально устраивает не в каких-то святилищах, да, а там, базилика. Ну, грубо выражаясь, это если бы мы сейчас... Ну, базилика. Да, то есть это христианская церковь, да, вот сейчас у нас. Но в Древнем Риме это, ну, просто там какое-то общественное учреждение. Ну, там, не знаю, там суд там находится, еще что-нибудь такое. То есть, ну, вот давайте пойдем сейчас, вот у нас есть там суд. Там, вы думаете, что он чем-то лучше суда там прежнего? Ну, сидят такие же люди, которым там вопросы с ними как-то решают своеобразным образом, где могут там людей, не знаю, там, без каких-то оснований куда-то там засадить на долгие годы. То есть, в принципе, такое место вроде беззаконное. Да, но, тем не менее, это не смущает христиан, и они именно там устраивают свои собрания. Да, понимаете? То есть, это как бы важный такой акт, который показывает, что дело там не в конкретном месте. Да, точно так же существовал там в первые христианские времена очень там, такое негативное отношение там, к святым источникам, и там апологеты первые, там резкие какие-то пишут писания и так далее. То есть я к чему это все клоню? Что да, христианство, многие явления мира этого, оно как бы охристианизировало, да, мы там, не знаю, это касательно всего, да, там, некоторые там, условно говоря, капища языческие, из них делали церковь, специально причем, да, были какие-то языческие праздники там, да, Бога Солнца, а мы делали из этого Рождество, то есть мы, так сказать, пытались людям, ну, церковь пыталась людям дать возможность спасения. И это такой, как бы, ну, миссионерский ход. Да, воспринять, чтобы, так сказать, вложить в него там другой смысл. Но, тем не менее, все-таки, иногда у нас очень часто человек скатывается в то же самое язычество. И там, ну, там в православии это очень много, понимаете, там, книжки, кому в каких случаях там молиться, понимаете, какие-то вещи, не знаю, там, частицы вещей, там, приложенных там к мощам святого. То есть, ну, это какой-то уже подход там, это, на мой взгляд, это там чистое там язычество просто, понимаете? Опять же, во многих случаях уже не упоминается там ни Бог, там, ни важность там нашей молитвы, наших отношений. Это как бы само там по факту, понимаете? Там сделай, не знаю, там, вот, диакон Андрей Кураев там вот зашел там на сайт монастыря нашего Покровского, там где Матрон, и там, значит, такую вот фразу, что присылайте нам по электронной почте свои прошения, что вы хотите получить, и мы распечатаем их, принесем и положим на, значит, гробницу Матроны. Понимаете? И он, соответственно, тоже вопрошает, где здесь там Христос, Здесь молитва. То есть, вот, ну, если судить, опять же, может, там какой-то смысл подразумевается, но чисто вот по фразе, это как бы чистое язычество. Да, понимаете? И, соответственно, этих вещей у нас достаточно много. Вот. И когда мы что-то совершаем, да, можно совершить и паломничество, мы все-таки не должны забывать о цели, не должны забывать о Боге и так далее. И тоже должны понимать, что можно никуда не паломничать и быть прекрасным христианином, а можно беспрерывно ездить по всяким различным монастырям и быть плохим христианином. Поэтому это как бы пункт номер один. Второй пункт по поводу того, что, ну, значит, какие места связаны с Пресвятой Богородицей. Ну, если говорить именно о том, в каких местах она была, то, ну, опять же, есть разные мнения у нас, наверное, на этот счет. Но в своей земной жизни Богородицы на территории нашей страны как-то не было. Да, и, соответственно, каких-то исторических свидетельств этого нормальных мы не имеем. Если же говорить о местах, которые связаны с некоторой молитвой людей к Богу, да, посредством предстательства Пресвятой Богородицы, то таких мест у нас очень много. И таких мест, можно сказать, ну, там, огромное количество. Да, то есть это там тысячи мест. Да, мы знаем там, можно сказать, что места, если связывать все места Пресвятой Богородицы, которые связаны там с ее иконами, да, после молитвы, которым явилось то или иное чудо, то таких мест там еще больше. Да. Выделять какие-то места, ну, вы понимаете, вся наша жизнь, она, ну, как бы идеальна. Понимаете, у нас есть там десятки тысяч святых. Да, там, церковь нас не обязывает там всех так почитать там и так далее. Мы себе вот выбираем близких. Вот все эти святые, они несут в себе образ Христа. Понимаете? И в том числе Божья Мать. Это как бы высший, можно сказать, образ. Соответственно, мы можем прочитать, не знаю, об иконах Божьей Матери, там, не знаю, Донская, Иверская, Казанская, почитать там о чудесах. И вот там, что нам больше всего понравится, если мы какое-то вот такое отображение в душе почувствуем, мы, соответственно, не знаю, или посмотрим на эти иконы просто своим взглядом и скажем, вот, мне нравится эта икона. Да, Божья Матерь, я хочу именно перед ней там молиться к Божьей Матери и ко Христу, да. Соответственно, поставим ее и, соответственно, там, купим ее или там закажем ее живописцу, иконописцу, он нам ее сделает, мы поставим в красном углу, вот, а потом по местам, которые связаны с этим иконой, можем тоже пополомчить, понимаете? Кто-то выбирает, не знаю, там, Феофана Затворника, он очень близко, он его там читает, почитает, ездит к нему там, места связаны с ним. Так, кто-то, опять же, там вот дальше про новомучеников, вот там Тихона, святителя Тихона. Вот я там святителя Тихона люблю, вот я назвал там младшего сына в честь его чести вместе с женой. Да, вот мы там, там несколько раз ходили в Донской монастырь, да, к местам с ним связанным, не знаю, там. Гроб его есть, там, келья есть и так далее. То есть, понимаете, вот мне, допустим, мой там самый почитаемый святой, священнович Киприан Карфагенский. Вот я как-то узнал о нем, можно сказать, сразу после крещения. И как-то он мне очень полюбился. Я там прочел там, все его творения, все его письма по нескольку раз. Там, не знаю, там, жития разные, акты, о нем читал много. Ну, вот мне близок. Ну, соответственно, я его почитаю. Я вот заказал живописцу его икону, у нас не очень, вернее, он как бы почитаемый, но нет ни службы, ничего нету. Вот я там заказал иконописца, он мне сделал икону. Я его центр нам подарил. Она теперь у нас там стоит. То есть это выбор, но кому-то он не близок, кому-то близкие другие. Это пожалуйста. То есть здесь, мне кажется, вы знаете, такой даже вопрос, с какой стороны, там, посоветуйте. Ну, в принципе, знаете, как Иоанн Шанхайский, епископ, святитель тоже. Он вообще, говорит, там, с протестантами беседовал, говорит. Они говорят, у нас проблема. Он говорит, вообще можете не почитать. Никто у нас в православии вас не заставляет. Пожалуйста, почитайте Христа, все хорошо. То есть, понимаете, никто не заставляет человека действительно читать там каноны, акафисты там конкретным святым. Это ваш, как бы, выбор. Если вам это помогает приближаться к Богу, вы из этого богатства используете то, что церковь предлагает. Еще говорю, святых 10 тысяч, ну, не могу решать.
Можно к тому, как вы говорили про святые места, там все это понятно, но если вот вопрос, как бы наоборот, с практической точки зрения, да, а вот люди, да, куда, какие места можно было бы съездить, именно у людей поучиться молиться, поучиться, ну, как-то воспринять эту жизнь духовно. Здесь может быть какой-то, какие-то монастыри, именно у живых людей это общение воспринять.
Вы понимаете, какая вещь? Это достаточно все сложно. Да, вы так говорите, где, понимаете? Ну, это вещь очень индивидуальная. Ну, я могу вам только ответить там, шаблонными классическими представлениями. Ну, есть там Афон. Вот некоторые под большим впечатлением от жизни в афонских монастырях, особенно в греческих монастырях. Там, вот, пожалуйста. Если же говорить о там, России, скажем, ну, вы поймите, что церковь уничтожали. Там был убит там, 150 тысяч церковнослужителей всего. Если, как бы, так сказать, вы хотите увидеть какие-то длительные традиции, какую-то небывалую святость, то, ну, не знаю. Мне кажется, очень сложно достаточно. Все это на этапе только начала восстановления. Везде много очень проблем, в том числе духовных, огромное количество. И, соответственно, когда мы говорим где-то там, так сказать, поучиться, то, понимаете, здесь с одной стороны, ну, мы же не монахи. То есть, если у нас какое-то монашеское житие, ну, тогда вот, можно съездить на Афон, не знаю, можно пожить в некоторых монастырях. У нас на Руси, опять же, я не монах же, это надо спрашивать. Монах, вот придет там отец-наместник, можете его спросить. Вот. В какой бы он посоветовал монастырь сходить. А если мы говорим о жизни практической, да, как мы, ну, обычно семейные, то, ну, а как ты посмотришь особенно? Это можно, не знаю, я вот там у себя, у знакомых, вот мне, допустим, там, мой друг, там, отец Георгий Брылев, я его считаю очень духовным, еще кто-то, но, понимаете, то есть, это же вещь такая, то есть, я считаю, там, у них семья достаточно, там, образцовая. Вот можно здесь поучить. Но это, понимаете, это вещь такая, это здесь не надо требовать. Это все там обычные люди, но у них есть какой-то вот духовный опыт, желание как-то быть ближе ко Христу. Они как-то стараются. Ну, каких-то там никто из них не двигает там горами, еще что-то такое происходит.
Нет, я... А вот еще этот момент, например, я слышал рекомендации пожить, ну, какой-то дней 5, например, неделю. Монастырь, ну, например,
монастырь, гостиница. Ну, пожалуйста. Можно. Нет, ну, зачем монастырь, гостиницы? Есть такая вещь, трутники. Пожалуйста, есть желание. Надо поехать, чтобы было куда-нибудь подальше от суеты. Куда-нибудь на Соловки, на Валаам. Пожалуйста, трутников. Но, опять же, вы поймите, это на, как скажу так, знаете, как в светском, на любителей. То есть вы должны понимать, где вы будете жить. Что это очень такие условия. С кем вы будете жить? Готовы, условно говоря, вы с клопами жить в сарае вместе с бомжами? Готовы, пожалуйста. Не готовы, значит, делайте выводы. Понимаете, то есть здесь очень сложно. Такие, как бы, посоветовали. Здесь вещь, ну, как вам сказать, не знаю. Я, если честно говоря, лично мое мнение хотите услышать, я считаю, что сейчас там с духовностью плохо все. Поэтому лучше делать просто дела милосердия людям. То есть хочется тебе... А через это тоже все. Я считаю, что это достаточно духовно. Если человек... У нас сейчас никто... Все друг ненавидят в стране. Там, общество все просто. На улице даже. Понимаете? То есть такая... И любая такая любовь и добро, это всегда... ну, я не знаю, это действие Святаго Духа. Понимаете? Это добро. Поэтому, ну вот, не знаю, есть там движения добровольческие, у нас вот даниловцы есть, не знаю, там еще куча движений. Пожалуйста, вот можно прийти и частичку себя, не, там сказать, не полностью там, а, не знаю, там, несколько часов в неделю, отдать кому-то. Формы, опять же, будут совершенно разные. Можно не обязательно, такие же, я говорю, ну, я просто думаю, это у нас есть, но сейчас почти при каждом храме там есть братство, сестричество, то есть, ну, форму можно найти. Я считаю, вот это христианское богоугодное дело. А ехать что-то в монастырь, там в крупном... Да там все хорошо сейчас, в крупных монастырях. Уже все отстроили. Понимаете, там вообще нужны ли мы там? Что? Опять же, духовность, вы ее не увидите. Там невозможно увидеть монастырь, живя там, как сказать, две недели или минимум. Ну, ничего, ну, это просто внешняя какая-то сторона. Если хочется именно в монастырь, вот тогда можно поехать там, пожить там 2 месяца, 3 месяца. Хоть в нашем. Хочется подальше отсюда, вот у нас в подворье в Рязанской области. Вот, монах сейчас немного становится. Пожалуйста. Готов замолвить слово перед наместием. Как узнать, священник ли передо мной человек в рясе, подрясник и что-то подобное на улице? Можно ли обращаться за благословением батюшки на улице, в метро, как приветствовать, знак уважения и так далее? Ну, вообще-то узнать священника можно только либо его лично зная, либо если у него на рясе крест. Никаким иначе образом, если вы его не знаете, вы это не узнаете. Если вы... Ну, на Сипертахилию-то никто на улице не пойдет все-таки, да. Ну, да-да-да. Соответственно, не знаю, я не видел в Греции, что просто по улицам они, если просто он идет там рядом с храмом 25 метров машину осветить, не знаю, или рядом там к озеру освещение проводить, то да. А просто в метро ехать в Епитрахилию, ну, это, мне кажется... Там...
Мы с Алиной уже были на освещении Петрохилии.
Ну где они ходят? Между, называется, по храму Воскресения Господня, где они ходят? По старому городу? 10 метров от одного? Ну, это вы поймите. Вы видели Петрохилию там, не знаю, в 5 километрах, в 10 от старого города? Это считайте, как будто бы он находится в прихрамовой территории. Значит, можно ли за благословением на улице? Можно, почему? Если это как бы позволяет обстановка, то да. Если там никого нет в метро, 12 часов ночи, спокойно, значит, старичок-священник сидит себе, мы к нему подходим, он представит, благословляет, мы здороваем с ним. Здравствуйте, батюшка. А если, скажем, значит, там толкотня, почти драка, мы где-то его увидели, то как бы не нужно. Точно так же, то есть допустимо, если бы увидеть, просто там, так сказать, наклонить чуть-чуть голову, знак приветствия. Точно так же можно на улице или просто сказать там, здравствуйте, батюшка. Какие вселенские соборы признаются православной церковью? И какая сейчас иерархическая структура принятия постановлений общих для РПЦ в целом? Значит, ну, святых вселенских соборов у нас 7. 7 вселенских соборов. Мы об этом отдельно поговорим. Что касается наших постановлений, вы поймите, что у нас есть архиерейские соборы. Вот. Это, можно сказать, сейчас практически высший орган церковный по новому уставу. Есть еще поместный собор, как высший орган, но он собирается только там, грубо выражаясь, для одного дела избрания патриарха и все. Поэтому можно сказать, вот есть у нас архиерейский собор. То, что архиерейский собор принимает, считается, указанием к действию. Кроме архиерейского собора, есть еще такой орган, как синод, да, который собирается. Архиерейский собор там раз в 4 года обычно собирается, а синод собирается, 5 раз в год. Вот. Он, соответственно, тоже принимает постановления. Вот. Они тоже как бы обязательны к действию, но, в принципе, архиерейский собор любое из этих постановлений может отменить. И некоторые даже прямо говорится там до одобрения архиерейским собором. Ну вот, как-то так. Все это публикуется в журналах Синода, на Патриархиру. Обо всем это можно прочесть. Но там особенно много интересного мы не узнаем. То есть там в основном какую епархию сделают новую, кого там поставят, какого настоятеля там монастыря переведут в другой монастырь, кого поставят на его место и так далее. Единственное, что сейчас интересно для нас, это межсоборное присутствие, такой орган, созданный новым патриархом, который готовит в своих недрах некоторые документы, связанные с катехизацией, с отношением церкви и общества. И вот эти документы потом подаются на утверждение. Вот сейчас готовится документ по правилам подготовки к причастию. Да, сейчас у нас как бы нет, как каждый может действовать, как он считает нужным. А сейчас собираются принять документ и, значит, всю эту практику ввести в некоторую канву. Ну, вот он, соответственно, сейчас обсуждается. Вот, после этого его планируют тоже на архиерейском соборе утвердить. И вот будет документ. Вот это для нас очень интересно. Давайте помолимся. Все остальные вопросы я могу в частном порядке.